Слухайте Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Контактная группа подписала у Менску меморандум об отгоде войска у створении буферной зоны на усходе Украины. У программы так само новины життя политвязню, свято лицких греко-католиков, городинская память про створальника эсперанто. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. У суботу у Менску каля 2 гадзіны ночи был подписаны меморандум об заходах для спынення узброенага конфликту на паўднёвым усходзе Украины. У перамовах удзельнічалі былы президент Украины Леонид Кучма, представница АБСЕ Гайдзі Талявіні, посол России в Украине Михаил Зурабов, представники самообвешенных ЛНР и ДНР Алексей Каракин, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко и Андрей Пургин. Про гэты меморандум и сегодняшнюю ситуацию на усходе Украины мы будем зараз говорить с моим коллегом Вячеславом Ракицким, який деталёва разбирался у теме. Таким чином, Вячеслав, до чего домовились баки у Менску и ці дае подписанный меморандум надею на мирное урегулирование конфликту?
Я одразу, Алена, откажу на другую частку вашего питания, откажу словами представника Украины на перемовах, былого президента краины Леонида Кучмы. Ён назвал перамовы цяжкімі, але адзначыў, што стварэнне 30-кіламетровай зоны бяспекі дасць шанец на ўсталяванне сапраўднага міру. Я прадставаў яго. Менавіта вось гэтая частка мемарандуму аб адводзе цяжкага ўзбраення кожнага з бакоў на адлегласць 15 кіламетраў ад лініі супрацьстаяння і ўтварэнне 30-кіламетровай зоны бяспекі найважнейшая частка мемарандуму, які складаецца з 9 пунктаў. І вынікае нас таго, што баки принципово домовились спинить наступальные деяния и применять зброю в зоне конфликту. Так само, яны обязались отвести артиллерийскую зброю диаметром больше за 100 мм и более далей за далечиню выстрелов. Установлена заборона на размещение тяжкого зброения и военной техники в районе населенных пунктов. Так само заборонено усталевывать мины и потребуется снять ты міны, якія былі ўсталяваны раней. Меморандум заклікае таксама прыбраць замежных наймітаў з тэрыторыі Украіны і забараніць палёты беспілётнікаў, акрамя апарату АБСЕ, над усёй зонай канфлікту. Уздоўж усёй расійска-украінскай мяжы павінны будуць працаваць назіральнікі з місіі АБСЕ.
Ну а як у свеце ўспрынялі новыя менскія дамоўленасці і ці ёсць ужо першыя водгукі?
Так, самы першы водгук пришел с АБСЕ и старшиня АБСЕ Дидье Бургхальтер витал подписание меморандума. Он лечит его важным кроком, я тут цитую, до того, как сделать замирение устойливым и важным укладом у намагании по мирным урегулированию кризиса в Усходней Украине. Керовник организации так само выказал надежду, что этот меморандум принесе полегку насельництву, якое покутая в зоне конфликту.
Ну и самое важное, якая сегодня ситуация в зоне конфликта, ці гэтае замірэнне выконваецца?
Алена, традиционно украинские войсковцы и паўстанцы виноватяць один одного порушение режиму спынения огню. Так представник украинских сил спецоперации на усходе краины заявил, что их позиции в разных районах Луганской и Донецкой областей подвергаются артобстрелу. В свою чергу представники паўстанцев поведомляют об обстреле украинскими войсковцами Донецку. Тягом дня сегодня з'являлись и поведомления, что там обстреливают, то там постоянно обвергались. И сегодня ж вот что пэўна уже, так это то, что у Донецка, у цеху мясцовага завода химичных вырабов отбылись 2 выбухи. Первый у вынику трапления снарада звонку, а другий у вынику детонации рештка у выбуховки. Про это поведомил Фейсбуку намечник старшини Ворошиловского райсовета городу Иван Приходько. И Интерфакс с посылкой на интервью с Приходьким передає, что о потерпелых информация не поступала, а разбурение на заводе достатково серьезное. Ранее еще не поведомлялось про 2 моцные выбухи в Донецку и в так званом штабе ополчения, обвешанной сепаратистами Донецкой Народной Республики. Интерфаксу заявляли, что по водле попередних даденных говорка идет про 2 ракетные удары. Скажу еще на завершение, что Донецкий завод химичных вырабов занимается у приватной магчымасці утылізацыі боепрыпасаў. Так што гэта даволі сур'ёзнае здарэнне.
Дзякуй, Вячаслаў Ракіцкі. Больш падрабязна распавёў пра сітуацыю на ўсходзе Украіны і пра змест Менскага мемарандума, падпісанага сёння ўначы. Камітэт Сенату ЗША па знешніх дачыненнях ухваліў законапраект «Акт падтрымкі свабоды ва Украіне 2014», дзе ідзецца аб прадастаўленні Украіне статусу асноўнага саюзніка ЗША без сяброўства ў НАТА. У законапраекце таксама гаворыцца аб прадстаўленні Украіне 350 мільёнаў даляраў ваеннай дапамогі. Акрамя гэтага, законапраект, прыняты камітэтам, выдзяляе 10 мільёнаў даляраў дадатковага штогадовага фінансавання на супрацьдзеянне расейскай прапагандзе ва Украіне, Грузіі і Малдове, што азначае прыярытэтнасць фінансавання вяшчання Радыё Свабода і Голасу Амерыкі на гэтыя тры былыя савецкія рэспублікі ў бліжэйшыя 3 гады. Польшча і краіны Балтыі непакояцца, што ўслед за Украінай аб'ектам расійскай агрэсіі могуць стаць яны. Як вы лічыце, ці абгрунтаваныя гэтыя апасенні? На такія пытанні карэспандэнта Свабоды адказалі сёння берасцейцы. Паслухайце іх адказы.
Я думаю, что ему это не надо. Зачем? Если тут никак не могут урегулировать. Там воюют между собой эти Донбасс, да, Луган. Да хай воюют, что главное не вышли за пределы. А если выйдут за пределы, то уже получится тогда война. А так, я думаю, навряд ли.
Балтика, Польша, ну, мне кажется, они просто выколачивают деньги, скорее всего, из этих альянса этого. А так, а зачем Россия, это Польша, зачем Прибалтика? Крым он взял, Крым он был всегда исконно русский, говорится, там это еще Хрущев, говорится, отдал, подарил своей бывшей жене, жене своей подарил Крым, присоединил к Украине. Да, хотя говорят, это незаконно, я, конечно, не политик, не знаю в этом деле.
Объектом агрессии этой Украины могут стать, коли Путин возьми в руки переможе Украину. Тады ён не остановится. Як кажуть, апетит приходить подчас ежи. Путин и российский народ только набирают обороты в агрессии.
А кто вообще в прошлом году думал, что Путин пойдет на Крым? То понятно, что Польша и Прибалтика боятся. А мало ли что можно от него ожидать. Ну, понятно, он как бы должен бояться такого шага, потому что будет настоящая война. Это же уже нападение на страны НАТО. Ну, поэтому я думаю, что он туда и не полезет, потому что и нам тогда достанется.
Европа уже насторожилась, и она начинает не доверять Путину. Уже давно, уже и многие политики говорят, что нельзя доверять Путину. Это человек непредсказуемых действий. Действия, это сами знаете уже, может быть, что он сегодня сказал одно, завтра сделал другое, а послезавтра третье. И последствия могут быть, конечно, ужасные.
Я лічу, што спыніцца на Украіне, таму што калі Амерыка паможа Украіне, так ён абломіць зубы Пуцін, а Польшча і Прыбалтыка яны ў НАТА, а НАТА ніколі не дазволіць, каб гэтыя краіны былі пад гнётам Расіі. І сама Расія не рызыкне ваяваць з НАТА.
А пытанне свабоды ў берасці.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму Еўразвяз не ваюе, не хоча ці не можа? Вайна ў Европе, канец гісторыі ці сутыкненне цывілізацыі? Якія вынікі першых 100 дзён прэзідэнцтва Пятра Парашэнкі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Ян Максімюк, Сергій Навумчык і супрацоўнік Украінскай службы Радыё Свабода Расціслаў Хоцін. Глядзіце перадачу ў суботу 20 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры Свабоды радыёверсіі перадачы.
Ее вы почуете сегодня поздней. Ну а зараз, что субботний огляд на вину в життя политвязню. Его подрыхтовал Олег Грузделович.
Миколаю Статкевичу заборонили заниматься физкультурой, знявши турэмную робу. Политвязень написал с этой причины скаргу, поведомила жонка Статкевича Марина Адамович.
Участились дробные придирки, пишутся формы в опратке, можно снять робу подчас занятков спортом, хотя ранее его уже было при нам все тлумачение, скажем так, начальника турмы, про то, что заниматься спортом можно, знявши это, ну, пижак этой робовый, как он там называется. Ну, все там подается, я вот там 6 пунктов с потребованием письмового ему потлумачить. Ці можна там зняць піджак падчас занятку.
Так само Миколай Садкевич у лісце знову выказаўся адносна свої прапановы вылучыць для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2015 году аднаго з тых апазіцыйных опозиціонеру, хто позбавлений судом права на влучення, ті навіть теперішнього політв'язня.
По-перше, позиція гнутка, яка дозволяє демократичним судам у залежності від позиції влади зміняти своє рішення, тобто тому, що вона буде повновартісна удільничати компанії, і інша форма уділу, включно з бойкотом. По-друге, що ця позиція правдива, тому що вона дає людям міняти лишніх ілюзій, бо, як завжди, у кожній компанії з'являються ілюзії, що на цей раз все буде по-іншому, на цей раз у них є шанс перемогти. А потім, коли все відбувається, як завжди, то народ впадає у депресію, як і написав, навіть цілі партії впадають у депресію.
Потлумачила Марина Замович. Великий кандидат на президента Миколай Статкевич осуджений на 6 год зневолення за організацію масових забуренняв у день президентських виборів 19 снежня 2010 году. Статкевич – один із кандидатів на президента, які дагэту знаходяться за кратами. Тримають опозиціонера у Могилевській турмі у дзелочній камери. Миколай Статкевич не признає себе виноватим і відмовляється подавати прошення помілуванні. Політв'язень Артем Прокопенко отримав у колонії працю, повідомила його мати Віолетта Прокопенко.
У нього особо нового нету, говорив тільки, що на роботу вже вийшов, появилась робота. Какие-то они там трубы, что ли, делают. Это он сестре говорил, я-то с ней не разговаривала, тут у сестры, у племянницы его день рождения, то он звонил, поздравлял, то ей говорил.
По воде с подарами Виолетты улетку Артему Прокопенко залечили порушение внутреннего парадку за то, что был недокладно опранутый. Тогда была спякота, и он снял робу, а мусил быть у робе. Иншим вязням это дозволяют, а ему нельга, видать, на особом рахунку, зауважила мать политвязня. Артем Прокопенко осужденный на 7 годов зневоления за хулиганские деяния относно будинку КДБ в Бобруйску. Свою вину активист не признал и отмовился подавать прошение о помиловании. Тримают политвязня у колонии номер 15 у Могилеве. Как поведомила Рушания Васькович, мать политвязня Евгена Васьковича, его собираются перевести с турмы у колонию. Это мусит отбыться у костричнику.
3 года прошло наказание, уже в колонии вначале сидел. Вот. И сейчас вот уже в октябре заканчивается срок его пребывания. И поедет в октябре назад в колонию. Там уже в Могилеве в 15-ю, где и был, другую живу не отправят. А там уже от его поведения как будет зависеть, остаться там на остальные 3 года или назад вернуться в тюрьму. Там это уже его выбор.
Расповела Рушания Васькович. По воде спадарыни Васькович, ее сын не скатился на здоровье и умовы утримания. Ранее в интернете были известки, что Евген Васькович некоторый раз трапляв у карцер и в вынику стратил шмат ваги. Евген Васькович осужденный на 7 годов зневоления за хулиганские деяния относно будинку КДБ в Бобруйску. Своей вины Васькович не признает и отмовляется писать прошение о помиловании. Тримают притвязня у Могилевской крытой турме.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Контактная группа подписала у Минску меморандум об отводе войсков и створении буферной зоны на усходе Украины. Выполнение умов у документу повинно початься у субботу. Политвязень Миколай Статкевич скардится на дробные придирки сбоку администрации турмы. Политвязень Артем Прокопенко отрымал у колонии часовую працу. Политвязня Евгена Васьковича у Кастрышнику переведут с турмы у Могилевскую колонию. Гарадзенскі прадпрымальнік уласнымі сіламі вядзе рэканструкцыю дома, дзе ў канцы 19-га стагоддзя жыў вынаходнік мовы эсперанта доктар Заменгоф. У Лідзе адзначаюць 20 год адноўленай грэка-каталіцкай парафіі святога Єзафата Пунцевіча. У Лідзе адзначаюць 20 год адноўленай грэка-каталіцкай парафіі. З гэтай нагоды ў лідскай парафіі імя святога Єзафата Кунцевіча адбыўся урачысты малебен, у якім узяў удзел айцец Сергій Гаек, апостальскі візытатар для грэка-католікаў Беларусі, а пасля урачыстага малебна гучала сярэднявечная беларуская музыка, былі танцы для парафіянаў. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Парафіяльны дом грэка-каталікоў у Лідзе, у якім адбываецца богаслужэнні, знаходзіцца на вуліцы Кастуся Каліноўскага. Сёння трошкі пахаладала, пасмурна, але людзі сюды сцягваюцца яўна ў добрым настроі. Побач дома шмат аўта, прыехалі госці з горадні Менску, Маладэчна, Івацэвічаў і іншых гарадоў. Айцец Андрэй Буніч сёння трохі хвалюецца, прымаючы гасцей, тым не менш паказвае парафіяльны дом, пакой, дзе адбываюцца малебны, распавядае, што 20 гадоў таму ўдалося аднавіць грэка-каталіцкую парафію ў Лідзе. Прычым гэта было зроблена зроблена не на пустым месцы, покольки в околице города еще остались вуняцкие храмы, якія были на этой земле с продвеку.
Ведаете, наша парафия, и нас находится в звычайном коттедже, так бы мовить. От інших коттеджов отрознивает наш коттедж то, что на дворе находится крыш святой Ефросинии Полоцкой великий, и на первом поверсе, как вы видите, находится парафиальное помещение. Они складываются с каплицы, это самое основное место, это сердце каждой парафии. Теперь мы всю нашу каплицу вынесли вонки на двор, где у таким намете, у рыцарским шатры отбудется боская литургия.
Боская литургия началась о 12 године, как и планировалось. Служат 5 униятских святаров на чале с архимандритом Гаеком. Все от початку и до конца отбывается по-белоруску. По околице разносится спев хора. Здается, гэты пригожий спев опановал всю улицу Калиновска, по навоку глубокая тишиня, несамовитое уражение. После литургии подыхожу до парафиянов. Спадарыня Мария Гончар каже, что належит до парафии от самого початку ее існавання, и это тое место, куда они приходят завсёды, не глядячи ни на что.
Кожного з парафіян я ведаю особисто. У нас вельми сябровские, добрые, теплые отношения. Сапраўды, белорусская мова приблизится до Бога. Чому? Потому что, когда я ходила в костёл, я, например, усе молитвы на польской мове ведаю, всю службу ведаю. Але другий раз, когда казанье кажут те же что-то, и у меня все ровно некое бывает не до конца, я разумею все это. А тут на белорусской мове народной, это, вы ведаете, на душу все кладется.
Подарение Наталья Мандрик кажется, что так само у парафии от початку и обновления. Пытаюсь, что для ее означает парафия?
Мне подобается, что это семья. Что тут мы супольно молимся и супольно можем робить справы. И, ведаете, когда отдыходишь отсюль, то на душу надо добро.
Святы працаваются у дворе концертом средневечной музыки и танцами прихожан.
Репортаж Михаила Корневича из Лиды.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что сероды?
Что субботы?
У сённяшней программе мовазнаўца Вінцук Вячорка дасць парады, як слушна вітацца ды аклікаць кагосьці. Іх вы пачуеце ў нашай сённяшней праграме пазней. Акуліст Людвік Заменгоф жыў у горадні ў 1893-95 годах. Яго называлі доктарам эсперанта, паколькі менавіта ён вынайшаў міжнародную мову, якую назваў эсперанта. У горадзе захаваўся двухпавярховы дом з мансардай на вуліцы Кірава 5, дзе жыў Заменгоф. Будынак у стане рэканструкцыі, расказвае Сергей Іванович.
Теперішні власник, предпримальник Миколай Шамін, веде реконструкцию власними силами. Старый будинок мав не вельми добрий стан, і умацування подмурков, перекриттів стінов запотребувало значно больших сродків, чим виглядало на початку, каже господар. Площа одного поверху 300 квадратних метрів. Разом з мансардою отримлюється 900 квадратів. На поверсі було 8 печек, їх довелося зліквідувати. Додаткової праці запотребували суму, відповідну 50 тисячам доларів, признається Миколай Шамін. Але йому хочеться все зробить, як має быть. Тим больше такие потребования проектировщика Шейко, які, по словах Миколая, ценить кожную старую цаглину. Ось тільки тяжко бывает знайти в городе добрых майстров, каже он.
Самое трудное это вот, ну, как бы воссоздать, да, то, что было утрачено, да, и то, что осталось, да, отреставрировать. Вот проблема с фасадом, да, была. Штукатуры, 2 года я к ним записывался. Вот, хорошие специалисты, они тут все соборы, в том числе даже на Жешко. Вот они штукатурили уже долгое время, пришли, все сделали. Вот возник вопрос с жестянщиком. Брать какого-то жестянщика там с ПМК, там, да, или с какой-то другой организацией, я не рискую, потому что, ну, мне надо сделать так, как оно было, да.
Але посприяли святары, параэль майстра, які працаваў у Швеции, и теперь допомагая у будовле церквы. Гісторик Андрей Ваштевич сочить за старой забудовой городни. Что з ёй отбывается сёння? Якія приклады обурають, а якія можна назвать становчими? Что ён думає на конт былога дому Заменгофа?
Спершню
власник, который володает этим домом, заховал то, что можно заховать, стены этого дома. И в углю это, я бы сказал, один из редких прикладов такой позитивный, потому что основная масса у нас взносится целиком дому, и на их месте что-то будуется. А вот бывает в таким непонятном стиле реконструкции, кшталту дома инженера Островского на улице Островской, когда это оригинальный дом, там ничего мало не осталось.
Какие находки были у былым доме за Мангофа? Миколай Шамин признается, что только советские довоенные пятаки, какие, мабуть, трапили в шилины подлоги, да шкляные бутылочки.
Нашли несколько таких бутылочек, вот, ну, это уже 19 век, такие, знаете, аптечные, то есть они там большой ценности не имеют, но вот все равно поехали они в музей, забрал это археологический надзор.
Ніхто не скаже, чи мог ими користатися доктор Замингов, як поколь нельга сказати, яким чином у домі ушанують ягоную пам'ять. Одно відомо, назад на стіну повинна вернутися меморіальна шильда, присвячена Людвігу Замингову. По словах Миколая Шаміна, яна тепер заховується у ЖЕСі. Обіцяють вернути, коли буде закончена реконструкція.
Чого складається білоруська ідентичність? Что одрознивая белорусский свет от усих инших цивилизаций и культуров? Кто они такие, белорусы? Про это рассказывая Альгерд Бахаревич в рамках передачи «Суды и дивосы Беларуси».
Песни живота. В детстве мы любили рассказывать одно одному анекдоты. Ясная речь дитячая. Какие ж еще? Ксенофобские, про немца, русского поляка, про чукчу. Историчные, про Штирлица, Чапаева и Петьку. Про секс, ведомо. Политичные, про Брежнева и американцев. Вспомнишь и смеешься сам себе, який ты был малый, дурный и серьезный. И як тебе хотелось любови. Цікаво, а у сегодняшние белорусские дети, они так само анекдоты рассказывают? Ти все, як один, занятые своей будущей карьерой, починать будовать, якую им такое вражение, теперь пропонуется с самого маленства. Апошний анекдот, який довелося почути от школьников, давно, аж в середине 90-х, был вариацией на нашу старую тему. Про панка, який починається раніцей в відповідним стані. Йому так благо, що він аж позеленів. Нудить, сушить, у роті кака. Мати йому і то, і другое, і секс-пістол ставить, і гражданську оборону, нічого не допомагає. Ох, синочок, може тобі славянський базар по телеку включить, дик хоч звонітуєш. Ха-ха-ха. Школьник, який розказав гэта ўцёк, а невясёлы малады настаўнік застаўся стаяць з журналам у руках, адчуваючы ўнутры змрочнае задавальненне. Самая загадкавая ў славянскім базары ягоная назва. Здаецца, так, зорак, астероідаў і іншых чорных карлікаў айчыннай і замежнай папсы яшчэ ніхто не прыніжаў, нават той панк з анекдоту. Час, калі фестываль пачаў убірацца ў сілу, быў досыць спецыфічны. Калі ты чуў, што ў Віцебску зноў пачаўся славянскі базар, хацелася адказаць, і они за яго ответяць. Можна, вядома, успрымаць слова «базар» у ягоным спрадвечным арыентальным сэнсе. Пэўні ж там базар у некім сэнсе сапраўды народнае свята мультыкультуралізму. Тут нявольнікаў прадаюць, там куркуму, там шарбет, а пройдзеш далей, там камянямі пабіваюць. И все же базар есть базар. На базаре иде гандаль. И все перекрикиваются одно одного. Гляди, якая у меня попса. Долголыгая, нафарбованная, голосистая. А у меня это не, и за полцены отдам. Вось эти хлопчик у блескучем пинжачку. Про любов пяе. Ай-яй-яй, вочками чик-чик. Бородою туды-сюды. Тваром чист, народный артист. А у меня джаз, симфоничный джаз. Кому джаз за газ? Славянский базар – свято для народу. Вот тому он и базар, а не, например, театр. В театр не все пойдут, а на базар ходит каждый. Там и все тоннейшее и доступнейшее. На базаре достатково уметь лечить свои и чужие тысячи и отрознивать свежее от позавчорашнего. А больше ничего. Театр можно заборонить, книжку занести в черный спис, песню обвести шкодной, картину идеологично неправильной. А базар не заборонишь, народ не зразумее. Народу потребная песня, як мясо молочные продукты. З'ел и забыл, и только пузо долгое шипамятое, чаровное вдеяние культуры. Славянский базар – гучная назва, и идея его не меньше крикливая, с претензией, як ширпотреб над гандлевой палаткой, луная над ним сгубленный в нетрах истории стяг панславизму, яки белорусская держава подобрала, помыла, як могла, и повесила на гоноровое место. Може, кто побачить, затекавится. Гей, славяне! Гэтак сама, як кожны базар, гэта рай для прафесійных злодзеяў, так і народнае свята – найлепшая нагода для розных цёмных маніпуляцый. Тут затлуміць галаву лягчэй за ўсё – яркімі фарбамі, лёзунгамі, лакамі, лёкайскімі манерамі, лекамі ад памяці і ад розуму. Ліся – песня. У 2003 годзе фестываль зрабіўся асабліва ўрачыстым. Афіцыйнае адкрыццё славянскага базару Віцебску адбылося ў дзень саюзнай дзяржавы, які ўпершыню праводзіўся падчас фестываля. Прэзідэнт падкрэсліў, што фестываль вытрымаў выпрабаванні часам. Ідэя яднання славянскіх народаў прываблівае да фестываля ўсё новых сяброў. У дзень саюзнай дзяржавы адбылася прэс-канферэнцыя з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы Паўлам Барадзіным. Былі разгледжаныя практычна ўсе сферы новай геапалітычнай прасторы, ад стварэння нарматыўнай прававой базы да ўвядзення адзінай валюты. І такія вось песенькі чуюцца калі-нікалі на славянскім базары. Саліст Павел Барадзін. Пад акампанемент дзяржаўных сімфанічных аркестраў і галасы дарагіх гасцей з Сербіі, Чарнагорыі, Славаччыны, Грузіі, Балгарыі, Казахстану і іншых базарных выканаўцаў. А над імі ў асветленым сафітамі віцебскім небе вечны ўладальнік сапраўднага гран-пры фестывалю, пра якога не пішуць у газетах, шэры кардынал шоу-бізнесу, апякун усіх недамастацтву, кароль таталітарнай панславянскай папсы, ансамбль песні і пляскі, пір падчас чумы. Не бачым вашых рук, не чуем вашых ног. Гэта славянскі базар. Тут не трэба нічога гаварыць, тут не трэба думаць, тут трэба весяліцца і пець, і пажадана пра любоў. Усё роўна ніхто не дажыве да раніцы. Дык навошта смуткаваць і шукаць ва ўсім гэтым сэнс? У 2003 годзе на фестывалі ў Віцебску нарадзілася новая традыцыя. Упершыню прайшло свята славянскай паэзіі, арганізаванае з ініцыятывы групы беларускіх аўтараў. У помніка У.С. Караткевічу выступілі паэты Беларусі, Расіі і Македоніі. Невядома, што гэта былі за паэты. Нешта падказвае, што пад помнікам У.С. Караткевічу чыталіся вельмі харошыя вершы. Можа быць, там прагучалі нават гэтыя несмяротныя радкі. Весь город цветами, огнями блистает. В наш праздник любимый, славянский базар. Радушно наш Витебск гостей принимает. Вкуснейший и лучший в продаже товар. На славянском базаре гуляют витебчане. Бурлит весь город сбывшейся мечты. Течет река людская, веселая, без края. И музыка, и песни, и цветы. Любимых артистов здесь все очень ценят и слушать готовы здесь всех до зари, а судьи здесь много талантов измерят, кому-то присудят почет на гран-при. Семь дней мы не спим вечерами, ночами, чарует ночных фейерверков пожар, мы внемлем искусству душой и очами, поет и танцует славянский базар. Калі б я был македонский поэт, я б заплакал. Просто напомник У.С. Караткевичу. А что поробишь? Чароўная сіла мастацтва.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.